говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, консультант администрации президента и ЦИК партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. Поговорим о политической реакции на нынешний экономический кризис, кто получает с него дивиденды. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно звонить, задавать свои вопросы. Пользуйтесь пейджером в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно легко послать на номер +7 903 743 2801. Для продвинутых есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, давайте начнем с того, какова действительно есть такая внешняя реакция на кризис. Партия «Единая Россия» наметила на 31 января всероссийскую акцию в поддержку антикризисных мер, принимаемых руководством страны. Но некоторые митинги даже раньше пройдут. Вот, например, митинг «Мы за Путина, мы за автопром» пройдет 28 января на территории ООО «Ликинский автобус» в городе Ликино-Дулево. С другой стороны, компартия собирается 31 числа тоже провести свои акции с критикой тех мер, которые проводит правительство. И я хочу обратиться к Сергею Обухову. А, собственно, что вас не устраивает в работе в власти? С какими лозунгами вы собираетесь выводить своих сторонников? Добрый день.
Добрый вечер. Михаил, все-таки небольшое уточнение. На 31 января КПРФ объявила акцию протеста и организацию еще задолго до Нового года. Поэтому это уж потом... Руководство «Единой России», я думаю, что уважаемый господин Орлов подтвердит это, принял решение провести соответствующие контрмарши согласно.
То есть контрудар там.
Контрудар, значит, и, кстати, уже 21-го прошел первый митинг, то есть в Москве у завода ЗИЛ собралось целая 1000 человек, согласных с этими лозунгами, которые вы сейчас, ну, кстати, у полуживого ЗИЛа. И да, замечу, там... в Москве у власти стоит не КПРФ, а «Единая Россия» во главе с господином Лужковым.
Кстати, интересно, что туда подвозили, как нам корреспонденты рассказывали, людей на автобусах, как-то вот не рабочие там вышли из проходной, а вот какие-то чиновники приехали.
И, ну, там молодежь, студенты, все как положено, как на обычных мероприятиях партии власти.
Платишь, да? Участвует.
Не, ну зачем такое утверждать?
А, ну хорошо, но не есть... платишь, тоже участвует. Идейные
сторонники. Мобилизуешь.
Хорошая идея. Значит, Сергей Павлович, пожалуйста, да, все-таки с чем вы пойдете на этой акции?
Значит, нам довольно, ну, скажем так, просто идти на эту акцию, потому что наш съезд, 13-й съезд, предложил свою антикризисную программу. Значит, мы, она опубликована, она изложена, и основой ее является то, с чем шел Зюганов на президентские выборы, та программа и партия на думские. К сожалению, значит, мы постоянно это повторяем, к нам не прислушались, мы с болью в сердце предсказывали возможность этого кризиса, он, к сожалению, случился. И я бы, знаете, сразу бы оговорил: не надо, кто какие политические дивиденды. Кризис – это болезнь. Ну, говорить о дивидендах от болезни, от несчастья тоже, наверное, не нужно.
Ну как, люди прозревают и, скажем, от власти обращаются к оппозиции, не обязательно к коммунистической. Так в разных странах бывает. Вот там в Исландии вышли, закидали премьера яйцами, и будут новые выборы.
Ну, зачем нам в Исландии? У нас, вспомните, Вильнюс.
Свои
вспомните,
яйца есть.
Кстати, 13 января, вспомним Ригу, помню Софию, всюду, все, как говорится...
Рядом.
Рядом, так что не надо далеко нам в Исландию, и тем более еще напоминать про кредит 3-миллиардный, который еле вроде отбили, почему-то помогать бедной Исландии. Так что лозунги понятны, прежде всего протест против дороговизны, протест против роста тарифов на ЖКХ и протест против бездарной политики «Единой России» и партии власти по выводу страны из кризиса. Но если нужно развернуть, чем она бездарная,
поговорим,
то
да.
Я думаю, ну, наверное, послушаем нашего коллегу.
Да, Дмитрий Иванович, ну что, как, вот все-таки зачем «Единой России» выводить народ, вывозить, мобилизовывать на митинги? Может, лучше там поработать где-нибудь руками, руками, головой, там, не знаю, в конце концов, большинство думское, оно там законы штампует разнообразные.
Вы знаете, я думаю, что того антикризисного пакета законопроектов, который предложила «Единая Россия», который, так сказать, достаточно эффективно продвигает, и, собственно, он принят этот пакет, его, конечно, недостаточно. И Граждане должны ясно представлять, так сказать, что происходит. И, скажем, в автопроме совершенно очевидно нужна, так сказать, мобилизация, общественная мобилизация для поддержки тех мер, которые предпринимаются правительством.
Да, я слышал, Сергей Марков, ваш коллега-политолог и депутат, купил «Волгу Сайбер», мобилизовался.
Да, я уже его...
Она не «Волга Сайбер» называется.
А просто «Сайбер».
ГАЗ.
Да, да. Значит, я его поздравил, сказал, что как доцент Марков показывает пример всем российским доцентам, что нужно за 500 000 покупать отечественное.
Ну,
то есть каждый может купить советский российский доцент.
Качественно другая по сравнению с тем, что...
Это,
сказать,
точно.
Было.
Главное, что ему льготный кредит не достался. Это только на «Жигули» будет.
Ну, вообще, знаете, это аргументация, кто на чем ездит.
Нет, молодец, что ж, умеет.
Пример хороший, поэтому мы... И он, кстати, тоже член моего комитета по делам общественных объединений религиозных организаций. Я с удовольствием поздравил его с такой покупкой. Можно небольшое замечание по поводу эффективных принимаемых законов, эффективных мер? Небольшая цитата по поводу эффективных принимаемых законов, мер антикризисных. «Бедолагам, занимавшим миллиарды долларов на покупку дутых активов, экстренная помощь уже оказана. Тем, кто занимал 1000 рублей на холодильник, квартиру, образование, на потребление, короче говоря, на жизнь, пока нет. Рабочим, офис-менеджерам, малому бизнесу пока не помог никто. Им пока только взвинтили неподъемную ставку по ипотеке. Потребовали пока досрочного погашения займа на машину. Перевели на неполную рабочую неделю и, кажется, собираются уволить. Или уже уволили». Конец цитаты.
Откуда?
Кто такой злобствующий оппозиционер?
Это
Владислав Сурков. Владислав Сурков, зам руководителя администрации президента. Понятно, что, скажем так, один из, ну, скажем так, идеологов, вдохновителей «Единой России». Я цитирую по агентству РИА Новости.
Где-то месяц назад было, да?
Нет, это было на учебе партийного актива «Единой России». Мы свою учебу провели на прошлой неделе в конце, а чуть недели ранее собирали, мобилизовывали партийный актив «Единой России». То есть это оценка, ну, скажем так, антикризисных мер, которые сейчас выходят поддерживать граждане по всей стране. Ну, если граждане хотят поддерживать то, что здесь я процитировал, то, как говорится, флаг в руки.
Да.
И еще одно, значит, такая вот оценка. Правительство работает не в полную медленнее, чем требуют нынешние обстоятельства. Я посмотрел данные из того, что мы намечали. Исполнено 30%. По части поручений произошел перенос сроков исполнения. Совсем недавно заявил президент Дмитрий Медведев. Так что давайте поддерживать и невыполнение намеченных планов, которые реализованы только на третье. Цитата господина Медведева. Ну, я уж... Помните, такая нашумевшая книга «Путин и его идеология», господин Чадаев, да? В сети идет огромная дискуссия. Он предлагает вообще отказаться от стратегии 2020 и плана Путина. Так что... Граждане, поддерживающие «Единую Россию», 31 числа вы поддерживаете, в том числе и эти оценки, сказанные идеологами и руководителями «Единой России».
Дмитрий,
я вас поздравляю.
Орлов, что скажете?
Мне кажется, тут много
это внутренняя критика.
Чадаев-то действительно предлагает отказаться от стратегии.
А его, кажется, из ФЭПа уволили. Наверное, он уже
давно
ренегат.
Уже. Да, давно уволили, но дело не в этом. Он предлагает внутреннее дело ФЭПа. Мне кажется. Он действительно критикует стратегию 2020, но он ни разу не говорил о том, что нужно отказываться от плана Путина.
Кстати. Я тоже цитирую дискуссию ваших
коллег. Действительно дискуссия в интернете идет. Я думаю, что сегодня наиболее эффективен тот, кто говорит о реальных мерах, которые могут помочь стране, начиная от энергосбережения и заканчивая конкретными инструментами, так сказать, улучшения ситуации в ипотечной сфере, в, так сказать, том, чтобы помочь наиболее обездоленным слоям населения. Нет, не им точно.
Ну как, им же уже помогли,
вот,
я забыл.
Нет, вы совершенно правы, Михаил.
Сегодня
простая цифра, извините.
Победит тот, кто даст наиболее реальный ответ на
правильно
те
значит,
запросы, которые
Норникель,
есть.
Норникель, господин Дерипаска, получили, по-моему, 4 миллиарда, да? Капитализация всей этой самой структуры, вот сейчас вот рыночная, 3 миллиарда. То есть... Ку-ку.
Но это стратегическое
ребята,
предприятие.
Да, да, речь же не о капитале самого Дерипаски.
Да, я
там
понимаю. Это...
Там сотни тысяч занятых, так сказать.
Ну, понятно.
Или
да
как
и
в автопроме...
ИТЭКа вдруг потребовала. Значит, кто-то недавно
в автопроме, против
посчитал...
которого сейчас выступает коммунистическая партия, значит, тоже
вот,
сотни
ну,
тысяч занятых.
Вы же умный человек. Вы тоже умный человек. Но вы же прекрасно знаете, что автопром против автопрома коммунистическая партия не выступает. Если уж вы такие
да,
вещи говорите...
Да, но выступает за теневой бизнес. бизнес на Дальнем Востоке.
Где выступает за теневой? Да, покажите факт. Вы же все-таки, я понимаю, что запущенная сейчас к этим акциям разработка, может быть, и в том числе центра господина Орлова, о том, что КПРФ служанка, прислужница японского империализма, которая хочет поддерживать японский автопром и оторвать от Дальнего Востока, от единой неделимой России. То есть это хорошая пиар-находка, но
мы серьезные люди. Даже давайте... если это пиар-находка, да. Так сказать, я не имею к ее разработке никакого отношения.
Слава Богу. Но вы же повторяете ее.
Нет, я говорю о другом. Есть объективные интересы. Есть объективные интересы национальной отрасли, отрасли национальной экономики, в которой заняты сотни тысяч людей. Там есть рабочие места, есть налоги и так далее. Я говорю об автопроме. И есть, значит...
Есть 500 тысяч человек.
Есть наполовину занятых... теневой сектор на Дальнем Востоке.
А автопром не теневой.
Вот на этом месте мы сделаем короткую паузу для объявления, а потом продолжим дискуссию.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидания, связанные с началом работы после 18-летнего перерыва Поместного собора Русской Православной Церкви, обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в программе «Время гостей» Радио Свобода. Сергей Обухов, секретарь Коммунистической партии, доктор политических наук и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, консультант партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. Продолжаем разговор, собственно, и я, знаете, что увидел замечательное совершенно сообщение. Сегодня в ряде электронных и печатных средств массовой информации появилась информация о том, что в городе Камышине, в Волгоградской области, начался сбор подписей под обращением к Госдуме с просьбой провести парламентское расследование деятельности КПРФ, которую обвиняют вот товарищи из Камышина в попытке отделить Дальний Восток от России. Что вы скажете, господин Обухов?
Ну, конечно.
Сепаратисты?
Это из серии, понимаете,
все-таки... Кстати, левый регион, красный.
Да, я понимаю. Левый регион и красный. Набор, в общем-то, незатейливый. Мы с 2003 года помним. Тогда у нас, по-моему, Зюганов отрывал, связан был с сепаратистами и отрывал Ичкерию, а теперь это у нас называется КПРФ за ичкеризацию Дальнего Востока. То есть, ну, это все та же серия, тут можно, конечно, комментировать, можно не комментировать, но это, значит, ну, сам дурак или не сам дурак, то есть...
Пьете ли вы коньяк по утрам?
Да, то есть это из этой же серии.
Вы намеренно упрощаете дискуссию, Сергей Павлович, почему? Потому что речь не идет о том, что кто-то обвиняет коммунистическую партию в том, что она продалась японскому империализму. Речь идет о том, что...
А может быть, китайскому?
Или китайскому.
Нет, кстати, в коммунизму.
Речь идет о том, что выступая... Коммунизм
обвиняет, что китайскому, поэтому
я... Речь идет о том, что выступая за увеличение, объективное увеличение импорта японских машин, да, связанное с развитием этого теневого сектора, естественно...
Так что теневой-то сектор? Подождите, почему да теневой? Там люди платят таможенные пошлины, огромные суммы,
миллиардные.
Да, таможенные
пошлины они платят, но там нет нормальных салонов.
Михаил,
эти люди, которые там работают
по нормальные салоны,
по сбыту автомобиля, они не платят налогов.
Это опять серия «Пьете ли вы коньяк» из серии «Пьете ли вы коньяк».
А вот что коммунисты предлагают?
Значит, у нас есть принципиальная позиция, нам очень легко. Мы за сохранение рабочих мест. Вот есть у вас рабочие места, 500 тысяч рабочих мест. Обеспечьте людей
где
рабочими местами.
Где они эти рабочие места на Дальнем Востоке?
500 тысяч, посчитали. Господин Шлегель, кстати, вносил от вашей партии депутатский запрос. Ему говорили,
я не член партии Единой России.
Ну, консультант. Кстати. Ну, какая разница? Это еще хуже. Потому что несете ответственность за все, что они творят. Очень простой тест я провел на последнем заседании Государственной Думы. В 2006 году Геннадий Андреевич Зюганов, я, кстати, тоже был в этой поездке, на Дальнем Востоке, выступил с предложением о том, что давайте решим эту праворульную проблему, построив автосборочное производство здесь, на Дальнем Востоке. Значит, и это было предложение дано, было полпреду, президенту Путину после этого. И, кстати...
И никто, наверное, не возражал.
Нет, все возражали. Почему? Потому что программа Дальнего Востока на тот год была 950 миллионов рублей развития на весь Дальний Восток. А Татарстану тогда на празднование тысячелетия какого-то, я уже не помню, извините, Казани, было 10 тысячелетий. Да, было выделено 10 миллиардов, вот на весь Дальний Восток, и говорили, что средств нету. И вот теперь, спустя, сколько прошло это у нас лет, 2006, сейчас 2009, господин Пехтин поддерживает идею, это замруководитель администрации президент партии «Единая Россия», фракции, поддерживает эту инициативу и говорят, что коммунисты против. Господа, мы это говорили 3 года назад устами лидера партии. Я внес протокольное поручение запросить в правительстве. Господа, давайте запросим правительство о мерах поддержки программы Дальнего Востока и, второе, о возможности строительства и реализации этих планов этого автосборочного производства. Докладываю вам, к большому удивлению, кстати, председательствующий госпожи Слиски, «Единая Россия» единодушно проголосовала против. Поэтому можете говорить, служанка империализма японского или не служанка, за отделение не задели, против отдали автопрома. Есть результаты поименного голосования в Государственной Думе, где фракции «Единой России» против моего предложения, секретаря ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы о том, чтобы поддержать инициативу строительства завода на Дальнем Востоке, единодушно проголосовала против.
Знаете,
можете говорить все, что угодно после этого.
Интересно, да, что меня удивило. Вот подняли решением Владимира Путина ввозные пошлины на иномарки, не только на японские, почему же, и на другие тоже.
На тариф, старые.
Да-да.
На старые.
Ну да, на тариф.
И не производящиеся в России.
Так, подождите.
То, что производится в России,
тариф на перевозку дали нулевой туда, чтобы возить эти, значит, жестянки, да, с Волги. Что еще? Там какие-то кредиты будут спонсировать. Результат. Первый результат. Значит, завод не заработал, например, у вас. Он так и стоит. Зато цены на сбыт продукции, они тут же подняли на 3%, то есть в рознице это будет все 10. Ну вот результат, так сказать, люди получили халяву без всяких условий, так сказать, менеджеры Ростехнологии, да, без всяких условий, там 9 миллиардов на авто...
безработных на Дальнем Востоке.
Ну вот, и все. Да. И подняли цены.
И митинги «Единой России» в поддержку плана Путина и автопрома.
Вот я не понимаю, почему надо поддерживать автопром, ну, может быть, программу еще как-то там можно там помитинговать, сказать, что правительство хорошее, но почему надо поддерживать людей, которые и так неплохо живут? Живут. Дмитрий.
Вы знаете, я думаю, что вот эти разговоры о жестянках, они весьма сомнительны. Вот почему. Потому что на эти автомобили есть сбыт. Сколько бы мы, если даже мы говорим об отечественных автомобилях. И то, что сейчас стоит конвейер, это не значит, что он будет стоять всегда. Это первое.
И второе, цены не будут стоять.
И второе. Помимо
той политики «Единой России» он будет
стоять. Помимо АвтоВАЗа, есть еще колоссальное количество заводов в стране, которые производят современные конкурентоспособные автомобили.
Во Всеволожске Форд стоит наполовину.
Сейчас во всем мире экономический кризис. Ой. Когда Форд стоял в 30-е годы, так сказать, в Америке, это тоже всех напрягало.
Но
а потом
при этом
он заработал.
Строил Форд Горьковский автомобильный завод и за 10 месяцев построил ГАЗ. Нам Форд, когда весь мир стоял, и когда был во всем мире кризис, советская Россия, Советский Союз показывали невиданные темпы роста производства.
И в том числе, в конце 20-х годов зато произошел серьезный кризис, из которого пришлось выходить...
Сейчас мы вспомним жертвы коллективизации
переходить к плановой экономике.
Вы так от нас не уйдете. Да. Дмитрий Иванович, меня удивляет другое. Меня удивляет то, что эти деньги были даны без всяких условий. Вот без всяких условий.
Разве?
Изберите... Не-не-не, никаких.
Михаил, я вам
улучшение,
точность,
улучшение
депутат,
там,
я вам дам цифру,
например,
точную.
Качества, повышение безопасности этих автомобилей, ничего не было сделано.
Ну, слушайте,
никаких
это
условий.
Уже конкретные характеристики продукции.
Безусловно.
Условия, которые...
наших людей, это
условия, которые может ставить правительство и кредитно-финансовые учреждения, это возврат кредитов, нормальных использований, целевой. Вот и все.
Михаил, это все фигуры так. Отвлечения. Понимаете, в чем дело? Идет большой распил того небольшого жирка нефтедолларово-золотоносного, который накопила страна за последнее время. И вот эти все акции КПРФ, прислужницы японского империализма, поддержим автопром, значит, антикризисный план Путина, это все прикрытие большого распила, который под это дело идет. Значит, 5,7 триллиона рублей в одну ночь Государственная Дума, не глядя, нам даже не, толком не дали посмотреть эти документы, которые мы проголосовали в Государственной. Мы, конечно, голосовали против. 5,7 триллиона. Из этого 5,7 триллиона, 4 банкам, 1 триллион на беззалоговой, то есть без всякой самой суды.
Я буду сейчас защищать «Единую Россию». Депутат Андрей Макаров только что внес специальный закон о том, чтобы отчитывались за эти деньги.
Естественно. Там большое. Должна быть детальная.
Значит, должна да, быть.
Должно быть.
Пока не один запрос.
Такой же, как плану Полсона.
Значит, уже, кстати, уже год, как я, значит, в том числе с коллегой Коломейцем подаем соответствующие запросы. Дайте нам расшифровку золотовалютные резервы. Какие условия, какие обязательства перед банком. Это страшная государственная тайна. Значит, но когда еще первый раз в Счетную палату мы направляли запрос, сообщите нам о корпоративных долгах, которые набрали, значит, кто будет на них нести ответственность. Кстати, Степашин Кудрин ответил, что все хорошо, прекрасная маркиза. Степашин ответил, в конечном итоге будет отвечать наше государство.
Давайте мы, слушатели, успеем еще подключить до новостей. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выслушайте две мудрости и ответьте на них. Пожалуйста. Первое. Как рыкущий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом.
Так.
О ком это? И вторая мудрость. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корость продолжит свои дни.
Ну, все-таки мудрость и народная, это интересно. Дмитрий Орлов, ну что, отвечайте.
Вы знаете, я думаю, что...
Про медведя это к нему.
Я думаю, что вопрос эффективности антикризисных мер, конечно, должен вставать, и много институций должны за этим следить, начиная от Счетной палаты и заканчивая, так сказать, парламентом и общественными различными структурами. Но я убежден в том, что меры эти предпринимать нужно, и, так сказать, весь мир их предпринимает. Есть план Полсона, есть мероприятия во Франции масштабные, есть то, что делало наше правительство. И нужно говорить об их эффективности. Об этом говорит президент, в частности, его Сергей Павлович сегодня
цитировал. Замечу эту цитату, да, президента, государственные телеканалы не показали.
Как не показали?
Ну, по крайней мере, я не отфиксировал ее. По радио, в интернете я слышал, но вот в прямом вот там...
Уже было разъяснение, между прочим, пресс-секретаря Пескова, да, что это не ссора между Путиным и Медведевым, что они дружно живут.
Да мы не против, мы, кстати, заинтересованы.
Ну а что же, нельзя критиковать деятельность правительства? Можно,
вы
это
вы говорите о том, что эффективно у нас происходит митинги, вернусь к начальной вашей фразе, в поддержку эффективной антикризисной политики. Вот это ваша
цитата. Я не очень понимаю все-таки. Вот мне не объяснили, зачем... Я понимаю, зачем выходить на митинг против, да? Ну, предположим, невозможно выступить по телевидению, не пускают, да? Ну, приходится выходить на улицу и что-то такое говорить, да? А вот зачем выходить на митинг за? Чтобы это телевидение показало?
Нет. Любая кампания, не только избирательная, но и политическая, нуждается в мобилизации.
Так.
Мобилизации, так сказать, общественного мнения, общественного доверия. Вот. И, так сказать, известно, что там ту же «Единую Россию» поддерживает очень значительная часть населения, доминирующая, да? Но ведь эту поддержку нужно актуализировать, да? Она же не может быть... Она не является чем-то гарантированным. Для этого нужно проводить вполне определенную работу. Вот коммунистическая партия, например, она регулярно мобилизацией своего электората занимается.
Против,
с помощью
против
таких инструментов, как газета «Правда», например, или газета «Советская Россия», или с помощью технологии «От двери к двери».
Ну, понятно. Газета «Известия», «Единая Россия».
Где... Аналогичные технологии, зеркальные или незеркальные, применяет «Единая Россия». Все логично.
Разница, что у вас в руках телевидение.
Да, но вам же обещали телевидение, допуск оппозиции на телевидение.
Обещал и еще раз обещаю.
Да.
То есть мне, ничего? Кстати, мне как, кстати, новостей кажется, что коммунистическая партия значительно представлена в информационном поле. Ну, уж по крайней мере, грубо говоря, контролирует там 10% электората, уж 10% информпрограмм-то наверняка наличествует.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Сергеем Обуховым, секретарем ЦК КПРФ и депутатом Госдумы, и гендиректором Агентства политических и экономических коммуникаций, консультантом «Единой России» Дмитрием Орловым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Победители и проигравшие в газовой войне, сможет ли Белоруссия быть союзником России? Почему у Польши и Словакии есть шанс избежать рецессии? В эфире в 10 вечера, повтор в час ночи, в 3 часа дня в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в храме Христа Спасителя поместный собор Русской Православной Церкви сегодня избирает нового патриарха Московского и всея Руси. Один из трех претендентов снял свою кандидатуру. В центре Назрани, Ингушетия, в результате нападения неизвестных ранен подполковник милиции, командир спецбатальона внутренних войск МВД России Тимур Арчаков. Он госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Как заявил представитель российского военного ведомства, сержант был захвачен грузинскими спецслужбами в Волхогорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Верховный суд России отклонил жалобу адвокатов и признал законным приговор, вынесенный бывшему акционеру компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Он был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийств. В Будапеште представители нескольких стран, Евросоюза и двух европейских банков обсуждают проект строительства нового газопровода для Европы. По трубопроводу Набуко протяженностью 3300 километров газ будет поступать в Европу из Каспийского региона через Турцию в обход России и Украины.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, консультант администрации президента и ЦИК партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. Продолжаем наш разговор. Подключим сейчас слушателей. Телефон 8 800 222 12. Прямой эфир. Бесплатный. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Что, много осталось бесплатного в нашей жизни, не так много.
Но кто-то все равно платит.
Да, плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, без намеков. Я думаю, что Галина Васильевна долго ждет. Ваш вопрос, пожалуйста, нашим гостям.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к господину Орлову. Может быть, он идет вразрез с темой вашей передачи, но мне кажется, это все в одном русле.
Да, пожалуйста.
Как «Единая Россия» отнеслась вот к событиям печальным, которые произошли на Кропоткинской? Я имею в виду убийство адвоката и фактически девочки, которая только начинала жить. Как «Единая Россия» это восприняли и обсуждалось ли это как-то?
Ну, вы знаете, я не являюсь ни функционером «Единой России», ни
деятелем
этой партии. Но, насколько я знаю, так сказать, была достаточно жесткая реакция, и «Единая Россия» поддержала те меры, которые связаны с контролем за расследованием и с тем, что этим занимается непосредственно прокурор
генеральный прокурор. Какой-то странный комментарий поддержала. Они могли не поддержать, это было бы как бы нелогично.
Значит, да, пожалуйста, Сергей.
На заседании Государственной Думы представитель фракции КПРФ Олег Смолин, профессор, внес протокольное поручение запросить в правительстве информацию об этой трагедии, о том, ну, о стимулировании расследования. Значит, я дам должное, значит, представителям «Единой России». Это единственное протокольное поручение коммунистов, которые вносились там по возврату вкладов, все другие, все заблокировано, в том числе мое по автопрому. Значит, за это она проголосовала. Хотя, значит, здесь тоже мы впервые, хотя у нас Дума, понимаете, это не место для дискуссий, значит, представители «Единой России» часть говорила, нечего вмешиваться сюда. Ну, председатель тогда Слиска, а у нее, конечно, были очень удивленные глаза, говорит, мы договорились, что вроде поддерживает это предложение коммунистов, но вроде она настояла, что поддержали, а то уже было совсем
да,
бы неудобно.
Да, вот нам тут как раз пишут, надо честных журналистов эвакуировать из Москвы в Австралию, пока их всех не перестреляли, объединившиеся в одну кучу бандиты. Ну, эвакуировать не надо, а реагировать на такие события, наверное, надо. Так, Дальний Восток, если верить системе газвыбора, не красный регион, а единороссовский и жириковский. Но коммунисты не без греха. Один их вождь в 2020 году создавал независимую Дальневосточную республику, напоминает вам Александр. Mm-hmm. Так что, видите, может быть, там они просто перепутали это с учебник, почитали по истории там на Волгоградской области. Два вопроса товарищу близкому «Единой России». Почему не снижаются цены на бензин и повышаются цены на ЖКХ, пишут нам. Ну что?
Я тут за все, видимо, отвечаю.
Отвечайте.
Да. Нет, извиняюсь, «Единая Россия» сказала, мы партия власти, отвечаем за все. Отвечайте.
Да. Значит, ну я думаю, что во всем, в данном случае, в обеих этих проблемах виноват монополизм, конечно. И монополизм в первом случае с нефтью крупнейших наших компаний добывающих. Вот. И вопрос, есть у них сговор, нет сговора. Степень объективности тех цен, которые складываются, это еще нужно, так сказать, понимать и расследовать. И об этом, кстати, премьер говорил в свое время.
Да, премьер сказал, что должны оплатить издержки нефтяных компаний как раз потребители.
А что касается... Он не
это мы хорошо... Именно так он сказал, потому
издержки
что они...
Издержки должны оплатить, это так он сказал?
Ну, я упрощаю, конечно. Вот, вот. Пусть читают выступление господина Путина перед народом на прямой линии, там все ясно и понятно написано.
Из ЖКХ я убежден в том, что дело все в монопольных структурах, особенно это касается крупных городов, нужно диверсифицировать эти бизнесы, тогда рост не будет столь интенсивным.
Я от Компартии поддержу Дмитрия Ивановича, во всем виноват монополизм, в том числе монополизм Единой России, политический монополизм. Он является одним из тормозов и развития, и демократизации, и экономического процветания, то есть это страшнейший фактор, в том числе и загнивание. К сожалению, мы прошли тоже через политический монополизм. КПРФ уроки из прошлого и негативного своего сделала выводы. Та часть КПСС, которая теперь называется «Единая Россия», она почему-то их не сделала. Значит, по поводу еще ЖКХ. Значит, помните все громогласные заявления господина Путина о том, что не будут повышаться сразу тарифы. Докладываю «Единой России», ваши указания, вашего национального лидера не выполняется. Вот, кстати, мы проводили как раз семинар региональных партийных секретарей. Две трети из них проинформировали, что рост цен на ЖКХ сразу никаких там 5% там или прочие тарифов не произведен. Сразу на 25% жахнули, шандарахнули. И это называется «Здравствуй, товарищ Путин». А по поводу поддержки автопрома, значит, есть тоже такой вот, ну, автопром, но не, ну, сельхозмашиностроение. Помните, перед Новым годом приезжал Владимир Владимирович в Ростов, заходил на Россельмаш и говорил, вот мы сейчас выделим на все сельхозмашиностроение. Цена вопроса — это 25 миллиардов рублей небольшие. Денег до сих пор нет.
Да, владелец, значит, Бабкин есть такой, да, Россельмаш.
Да, да. Значит, ну ладно, стояло
есть
полторы
тысячи. Есть такой человек, и ты его знаешь.
Да, стояло 1500 комбайнов, теперь стоит уже 2000 комбайнов, завод остановился. Давайте, может, там помитингуем, попросим. Кстати, мы 31-го будем там митинговать. Путин, дай обещанные 25 миллиардов на лизинговую компанию, чтобы закупили для селян необходимую им технику.
А вот, кстати говоря, давайте вот одно важное тут мероприятие. 30 января будет проходить встреча с представителями правительства в Государственной Думе. Придет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Видимо, ему за всю антикризисную программу надо будет отдуваться. А, Сергей Павлович, вот я читаю «Независимую газету» и читаю вот такой текст. Коммунисты адресовали правительству 10 вопросов, содержания, которые трудно было ожидать от оппозиционной партии. Левых интересует, требует ли власть от банков и компаний, которые получают бюджетные деньги, программ по сокращению бонусов для менеджмента, надо ли запрещать банкам, которые занимаются вкладами физлиц, участие в операциях на фондовом рынке. Там, в общем, 10 вопросов таких вот банковско-финансового свойства. А про безработицу, удивляется газета, про борьбу с этим, например, ничего нет. Что вы собираетесь спросить у господина Шувалова?
Судя по тому, мы сегодня на фракции обсуждали регламент, оказывается, нам дадут возможность задать только 3 вопроса. А вот эти вопросы, скажем так, они вспомогательного плана, потому что понятно, что их нет смысла задавать с трибуны, но ответы нам бы необходимо получить.
А, то есть
получить.
Они как бы, вы их попросите в выступлении, да?
Выступлении, то есть это то, что мы просили их ответить непосредственно в выступлении. Почему? Значит, мы неоднократно, есть такая процедура протокольное поручение запрос правительству, задавали. И нам говорят, молчать, не место для дискуссий. Эти вопросы вы зададите, когда придут великие люди, господа Шувалов, Кудрин, ну и там будет довольно представительная команда, будет нам отвечать на наши вопросы. Поэтому мы собрали
Набиуллина.
Ну, сразу могу сказать, мы будем требовать отставки, по крайней мере, всего экономического блока правительства, и будем излагать это требование, в том числе на этом правительственном часе.
Дмитрий Орлов, не получится ли так, что вот выставят господин Шувалова сейчас в Думу, а потом будут из него делать мальчика для битья, в конце концов превратят в такого Чубайса и сдадут, а сейчас будут показывать все время, чтобы народ забыл, кто в России премьер-министр, а премьер-министр, напомню, Владимир Путин.
Не переживайте, я за Дмитрия Ивановича отвечу, не сдадут. Помните,
не
сдадут. Зурабов, помните, у нас был мальчиком для битья, успешно работает советником Дмитрия Анатольевича Медведева, так что советует, как проводить реформы, всю монетизацию, которые тоже успешно так, идут, не сдадут.
Я убежден в том, что Шувалов должен дать ответ Думе, тем более, что у Думы накопились, так сказать, эти вопросы. Реально он возглавляет всю, так сказать, оперативную работу по проблемам, связанным с антикризисным регулированием. Вполне логично, что вопросы ему адресованы, включая широкие общественные запросы. Он должен эти вопросы дать ответ. Это, естественно, это не снимает ответственности за происходящее в стране ни с президента, ни с премьера, ни с парламентских фракций, кстати. Вот. Я, кстати, сделал бы небольшую ремарку по поводу политического монополизма.
Защиту, я надеюсь.
Я убежден в том, что все это миф, конечно же. КПСС была механизмом власти. А «Единая Россия» — это политическая партия. Да,
а я думал, это такое одеяло для власти.
Да, доминирующая.
Прикрытие,
да,
занавес.
Институциональная, там, серьезная, крупная, но партия. Не монопольная, так сказать, поскольку есть целый ряд крупных игроков, и крупнейшая из них — коммунистическая партия. Вот, это... Есть много отличий между «Единой Россией» и коммунистической партией, но это механизм власти и партия — это главное, принципиальное отличие. И даже оппоненты... действующей власти, они вынуждены здесь...
Мы признаем, что мы все больше сталкиваемся к корпоративному государству. Я не буду расшифровывать.
У нас слушатели умные, а я уж не умным подскажу, что не первый был Муссолини, который строил корпоративное
государство. Все очень многие признаки...
Первый был Бисмарк, я думаю, все-таки.
Ну, очень многие признаки, как политолог, я скажу, у нас возникают вот при такой... Ну, это отдельная тема, это не сейчас.
Да. Ну, давайте тогда к чему-нибудь еще актуальному, а потом еще слушатели зададут вопросы. Я все-таки хочу про выборы спросить, поскольку сам тут недавно в Брянск, например, съездил, посмотрел, как там региональная кампания начинается. Что видит коммунистическая партия? Какую выгоду вот от участия в этих выборах? Какие результаты могут быть? Ну, все-таки дивиденды-то должны быть, поскольку... Политические у вас, поскольку недовольных стало больше, безусловно.
Значит, мы проводили, если как центр, я еще представляю центр исследования политической культуры России, ну, структура, которая помогает партии анализировать ситуацию. Хочу сказать, что мы зафиксировали довольно высокий уровень протестных настроений. Мы мониторим эту ситуацию уже тоже давно, уровень протестного порядка 10 лет. Он приближается к уровню 2005 года. Если так сравнивать.
Это монетизация.
Да, к уровню монетизации. Это не значит, что декларации соответствуют реальности, но он уже подбирается к этим декларируемым показателям. Понятно, что возможен детонатор, ну или невозможен. Ну вот пример, вчерашний или, по-моему, позавчерашнее событие в Чувашии, есть такой завод «Химпром», есть Новочебоксарск, 2000 человек перекрывают улицы. Ну, понятно, что об этом не сообщает наше самое свободное, самое немонопольное телевидение. Значит, эти факторы есть. Значит, уже довольно много вот таких вот локальных вспышек. Понятно, процедура наша напряженность социальная, она, ну, скажем так, разбросана по времени роста напряженности, потому что все-таки принимаются какие-то меры, какие-то там остатки с пирога доходят, что-то какие-то ликвидируются, но процесс идет сходный в этом направлении. Способна ли партия оседлать протестную волну и, скажем так, опираться на нее? Это для нас тоже проблема, потому что на улицу выходит совершенно другой, ну, скажем так, электорат, не электорат, а другой избиратель. Почему? Это, ну, как мы определяем, мелкобуржуазные слои, которые имеют совершенно иную психологию, чем, ну, бывший советский, там, средний класс, остатки которого еще в 2005 году ветеранские. То есть это люди, которые много имели и сейчас много потеряют. То есть здесь совсем должна быть и другая риторика, она требует от партии перестройки всей работы. Это для нас серьезная проблема, что работать в унисон с этой протестной массой и доказывать и правоту своих предостережений, правоту своих лозунгов, правоту своих предложений. Это требует перестройки, это не одномоментный.
Господин Фролов или товарищ нам пишет, что к 30% голосующих за КПРФ скоро добавится еще столько же. Очень оптимистичный для вас прогноз.
Ну, я реально смотрю тоже на вещи. Значит, могу сказать, что да, потенциальный электорат, мы имеем косвенные показатели голосования за КПРФ, очень набухшие. То есть они очень набухшие. Но
но реально декларирует, пока мы сохраняем электоральное ядро, которое имеем. Вот я могу пока сказать реальное соотношение
Дмитрий,
сил.
Дмитрий, ваша оценка?
Я думаю, что...
Соотношение сил. 9 регионов вот будет 1 марта.
Да,
то есть
да.
Такая пробная, причем очень разная. И республики, и промышленные области, и депрессивные, и успешные.
Да, да.
То есть можно
Центральная
смотреть,
Россия активно, да? Представлена. Я думаю, что коммунистическая партия сохранит свои позиции. И, но не выйдет, не мобилизует существенным образом дополнительный электорат. Именно, кстати, в значительной степени потому, что вот Сергей Павлович говорит о том, что средний класс, мелкобуржуазные слои — это не тот, так сказать, электорат, на который должна коммунистическая партия воздействовать. Ну, это такой выбор, если, так сказать, с основной протестной частью, с основной протестной волной коммунистическая партия не будет работать, соответственно... И...
Ну, не перейдёшь, я сказал, что мы пока не подобрали ключи адекватные.
Ну, месяц остался.
Да. Сейчас к следующим выборам выведут уже дрессированных либералов, с другой стороны, чтобы подбирать ключи,
да,
чтобы подбирать... к недовольным.
Да, а что касается протестных настроений, вот обнародован опрос в ЦИОМ, и готовых выйти на улицу 60 с небольшим процентов, то есть, прошу прощения,
не готовых, да.
Да, категорически не готовых, 60%, более чем 60. Цифра примерно та же, что была там 1,5 года назад, примерно та же, что была 3 года назад.
Ну, я хочу очень быть за вас радым, как говорится, утешайтесь этой цифрой, у нас другие данные.
Ну, между прочим, те, кто...
А какие? Ну, назови.
Все-таки, ну, согласитесь, те, кто выходит на улицу, больше 20% готов выйти, и те, кто готов проголосовать...
Это данные какого центра?
Центр исследований политической культуры России, которую я представляю.
Ну, вы проводите массовые социологические исследования. Такие же, как Левада-центр,
ЦИОМ. Мы также участвуем в конкурсах Центра избиркома, и на выборах президента мы тоже участвовали в конкурсах социологических.
Нет, ваша структура известна. Я просто про массовые опросы
спрашиваю. Я вам говорю про массовый опрос, который мы проводили в декабре.
Спасибо.
Я просто хотел заметить, что действительно есть настроение, конечно, не на улице выходить, но очень, наверное, неприятное для той же «Единой России», для власти вообще. 59% россиян боятся экономического кризиса, это данные Левада-центра, 56% безработицы, роста цен 55%, причем некоторые цифры увеличились там в 1,5-2 раза. Поэтому это, знаете ли, такая база действительно для оппозиционных партий, не обязательно коммунистической.
Это реальные вызовы, люди их реально боятся.
Мы фиксируем более трети реально затронутых, если говорить о семьях, членах семей, так, ну, так вот косвенно затронутых, скажем так, материальными проявлениями кризиса, мы имеем примерно цифру 27, это, скажем так, наведенная радиация, опасающихся за свое будущее, значит, испытывающих беспокойство, значит, ну, все остальные говорят, что их не затронул. И, конечно, кризис. И, конечно же, мы имеем потрясающие данные классового расслоения. Бедные больше всего, особенно низкооплачиваемые городские слои, больше всего страдают от задержек проявлений кризиса, а высокостатусные граждане, которые могут там все построить высокий уровень потребления, заявляют, что их кризис не затронул. Кстати, сейчас последние данные из Лондона я прочитал о том, что в январь месяц наши туристы провели очень бурно, и уровень расходов их отнюдь не сократился.
В Куршавеле тоже было весело, да. Там и госчиновники гуляли. Давайте мы слушателей подключим еще с вопросами. Мария Александровна, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Сергею Обуху, пожалуйста.
Я Мария Александровна, беспартийная умру. Во-первых, небольшая ремарка. Михаил Соколов, вы очень долго держите слушателей на телефоне. У нас счетчики оплатить. Ой-ой-ой. И
да.
Вопрос у меня, я быстро, к Дмитрию Орлову. Господин консультант от «Единой России», отключение электроэнергии на Дальнем Востоке, на объектах, аж заикаться стало, на военных объектах и Приморской базе по ремонту подводных лодок. Это что, экономия электроэнергии или документальное вредительство?
Это торжество плана Путина.
Да, вот видите, вам и за это придется отвечать.
Нет, я не знаком с ситуацией. Единственное, что я хочу...
Базу ВВС отключили и ПВО.
Ну, это...
теплоснабжение. Да. Поэтому... Также помните, как у нас во времена Чубайса отключал Тейковскую дивизию стратегических сил от электроэнергии.
Относить это к плану Путина... Это... Я о другом хочу сказать, что реальный ответ сейчас... Граждане проголосуют. Не за, так сказать, тех, кто сейчас призывает всех наказать и найти козлов отпущения, да? Граждане проголосуют за тех, кто даст реальный ответ на вызов кризиса. Вот те проблемы, о которых вы говорили. Безработица, угрозы белым воротничкам и целый ряд других проблем. Если дадут реальный ответ, значит, за них и проголосуют. Если мы будем говорить о мелкой буржуазии и среднем классе, инструментарий, которым, и ключик, которым еще предстоит найти, будут, естественно, проблемы в диалоге с
этим. Из Рязани звонок, пожалуйста, Валентин, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот одни говорят, власть глупа и не знает, что делает. Другие говорят, что власть все прекрасно знает, что делает. Просто она воровская и циничная. Вот. Но из последней вот передачи вашей, Михаил, «Время политики» следует, что народу все это до фени, до глубокой фени. При всех его опасениях она прекрасно относится к нашей власти. Вот тогда у меня возникает вопрос. Чего вы там все суетитесь?
Да мы не суетимся, мы рассказываем про то, что есть.
И сидите в своей думе.
А что вы сидите в своей думе, Сергей Павлович? Действительно, и суетитесь. Если народу действительно все равно, он знает, что ворует, знает, что ему может быть хуже, тем не менее идет и голосует ясно за кого.
Ну, по поводу суетитесь, есть еще такое понятие совесть. Потом же опять скажут, а почему вы нас не предупреждали, коммунисты? Почему вы молчали? Почему вы сидели и не говорили правду? Вот мы и говорим, что власть скрывает от вас правду. Положение очень сложное. Необходимо мобилизоваться. Мы предлагаем пути решения и говорим, слушайте нас. Для этого мы будем использовать...
Власть тоже предлагает мобилизоваться.
Да.
Предлагает... А может быть, круглый стол власти, оппозиции, найти какую-то программу общую, кризис? Почему нельзя это сделать, Дмитрий Орлов? Почему власть не идет вот на такой красивый, широкий диалог со своими критиками?
Вы знаете,
себя очень сильной?
Мне кажется, диалог востребован. И, собственно, та программа, которую президент Медведев обнародовал в послании Федерального Собрания, здесь демократия участия на самом-то деле.
Она какая демократия?
Демократия участия, она подразумевает
отмена,
расширение...
Подождите, отмена залога, там, сохранение системы назначения губернаторов, там, снятие мэров по упрощенной процедуре. Это демократизация?
Подождите, а, так сказать, возможность более широкого представительства в парламенте для тех, кто получил 5% и более.
А возможность, пока нет такого закона.
А возможность, ну, будет, а возможность, значит, на муниципальном уровне и на региональном уровне более широко быть представленным политическим силам.
Сейчас вот специальный закон.
Те, кто сегодня реальные системные политические силы, которым есть что сказать, которые располагают общественным доверием, ну, кстати, профсоюзы, между прочим, они... могут вполне активно работать, и система их не отторгает.
Слушайте, ни одна партия за несколько лет новая не зарегистрирована, зато упразднена целая куча. Господин Сурков сегодня пообещал, между прочим, снизить регистрацию партии с 50 до 40 тысяч, между прочим.
И по этому закону принимается специальное ограничение, направленное против КПРФ. В частности, поправка, которая будет распространяться только на лидера КПРФ Зюганова, о том, что нельзя больше двух сроков.
Разве только на него?
Только на него. Экспертиза, в том числе, читайте вчерашнее заключение в «Ведомостях» распространение. Почему Путин? Он не является коллективным...
Слушайте, вы создадите тоже какой-нибудь высший совет.
Конечно, совет какой-нибудь высший,
понятно, общественный. То есть зачем? Зачем? Вы говорите о демократизации и принимаете закон против одной партии и лидера этой партии.
Ну, это действительно выглядит странно, такие, знаете ли, рюшечки.
Надо сказать, целый ряд изменений, которые произошли в политической системе. Например, отмена графы против всех. Они были выгодны коммунистической
партии.
А партизация политической
Дмитрий,
системы.
Дмитрий, а скажите, вот, например...
Крупные политические игроки оппозиционные от этого только выиграли.
Но мы все равно выступали против, потому что мы здесь говорили о принципе.
Ну...
Да, Сергей Павлович, а почему ваша партия, аж тогда вы встану на позиции «Единой России» и помогу, не подписывает с «Единой Россией» соглашение за честные выборы нигде?
Потому что это обман. Какие честные выборы? Ну, какие честные выборы? Вот будут выборы в Карачаево-Черкесии. Значит, скажите, плохие вы исследования проводили. Но в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за КПРФ данные 3,3, по-моему, и 1,7%. Значит, есть в Карачаево-Черкесии район, где за «Единую Россию» 100% голосовало и 100% участвовало. Хотя в этот день проходило трое похорон. То есть, получается, и покойники участники похоронной процессии единодушно отдали голоса за «Единую Россию». Значит, по Мордовии, значит, примерно схожие результаты.
А там и 104 было, да?
Да, там и было и больше. Это уже об этом, значит, много было разговоров. Мы, кстати, направили в Европейский суд по правам человека отдельно иск по Мордовии, потому что, если там говорить по общим, там требует большая нам еще юридическая подготовка, но выделили в отдельное производство и по Мордовии. Ну и об этом говорить-то, о честных выборах, о предстоящих. Но мы же тоже знаем, какие разные разнарядки доводит администрация президента, где консультант господин Орлов до каждого региона.
Ну, какие доводят, расскажите.
Ну, значит, в этом самом Татарстане мы уже слышим о 90%, которые нужно набрать.
Вот вас услышат и сделают 89%.
Да,
ну, вы послушаете дополнительным фактором мобилизации для «Единой России».
Возможно, да. Мы вообще КПРФ дополнительный фактор мобилизации для «Единой России».
Давайте еще успеем слушательницу. Ольга, пожалуйста, из Московской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что пошлины только на подержанные иномарки не поддерживают не отечественный автопром, а исключительно торговцев новыми иномарками. Поэтому «Единой России» позарез необходимо ввести толпы в поддержку этих торговцев. И второй вопрос. Насколько мне известно, на Западе созданы пиар-фирмы для создания положительного имиджа России за рубежом. Цена вопроса – миллиарды долларов. Хотелось бы узнать, как голосовала «Единая Россия» и КПРФ за выделение подобных сумм.
Понятно. Том, Сергей Павлович, они прописаны... Да я понял вас, Ольга. Они прописаны, эти суммы, в бюджете?
Значит,
на такую пропаганду?
Я вам сейчас скажу вообще...
И о каких фирмах идет речь?
Вообще про ужас, который, может быть, население отдает себе отчет. «Единая Россия» протащила, вопреки протестам КПРФ, законодательное решение о том, что 40% бюджета вообще распределяется помимо Государственной Думы Министерством финансов. Если вспомните, Карлу Первому, по-моему, отрубили голову не за то, что он там права человека нарушал, а за то, что без участия парламента распределял средства. Так вот, «Единая Россия» проголосовала за то, что господин Кудрин, Министерство финансов, будет 40% бюджета даже без всякой росписи определять, куда ему туда или сюда давать. Так что тут не только одна пиар-фирма и не только один кусок стабилизационного фонда. На этом не остановилась «Единая Россия». Опять же, не глядя, они проголосовали за закон, по которому фонд поддержки регионов тоже, Дума не участвует в этом распределении. То есть это все будет решаться в правительстве. То есть у нас идет такая монополизация власти, в исполнительной власти, что фиговый листок под названием Дума, даже и думское большинство не желает даже участвовать. Ну какие проблемы? Вам внесут консультанты из администрации президента закон, вы за него проголосуете, ну, три дня, ну, хотя бы будет публичное обсуждение, хотя бы оппозиция скажет обществу, вот это неправильно, вот это нужно переделать, может быть, кто-то услышит, у кого-то совесть заговорит. А так теперь все эти решения будут приниматься в тиши правительственных комитетов и без какого-либо контроля.
Дмитрий, ну что, правду сказали коммунисты про ваши гнусные дела?
Знаете, я думаю, что здесь на моем месте все-таки должен был быть представитель «Единой
России». Да вот не удалось.
Это была все-таки, если бы это была партийная дискуссия, это было бы более разумно.
Она научная. Вы директор центра, я замдиректор.
Ну что, так сказать...
Вы кандидат, я доктор. Так что...
Да, но что важно, с моей точки зрения, это, так сказать, диалог и вопрос о том, кто даст реальный ответ на, так сказать, вызовы кризиса. Я убежден в том, что инструментарий, о котором говорит Сергей Павлович, он коммунистической партии больших дивидендов на этих выборах не принесет.
Ну, это мы посмотрим, хотя слушатели, конечно, сейчас сегодня, я смотрю по СМС, активно поддерживали скорее Компартию. Видимо, у них критический настрой. Вот пишут про немыслимые деньги, которые тратятся на юбилей, безразмерные расходы на Олимпиаду, то, что нужно давать на развитие сельского хозяйства и промышленности. Видимо, действительно, несколько настроение стало меняться. Ну, мы посмотрим, как среагируют на это политические партии, консультанты политических партий. Ну, не знаю, выборы 1 марта что-то, наверное, нам покажут. У нас в гостях были Сергей Обухов, представитель руководства Компартии России, и Дмитрий Орлов, консультант «Единой России», гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Вел передачу Михаил Соколов, и итоги дня в 20 часов подведет Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. свободный информационный мир. Радио «Свобода».